Братья мои и сестры, миром и любовью Господа Иисуса Христа я вас приветствую в субботний день на этом святом месте. Народ Божий собрался для того, чтобы встретиться со своим Господом в духе и силе, в своем сердце, да, в своем сознании. Каждую субботу мы приходим сюда для того, чтобы напитаться Божественным Словом, чтобы наших духовных сил хватило на всю предстоящую неделю, чтобы силам зла не удалось сломить нашу веру. Как много теряют те, кто пренебрегают этим святым временем. Проходит время, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяц, годы за годами. И эти люди просто не замечают, как ослабевают их духовные силы, и они же не заметят вот этот самый страшный момент в истории в своей жизни, который апостол Павел называет кораблекрушением в вере. Что такое кораблекрушение? Вы знаете, что чем тяжелее предмет, да, чем его масса больше, тем страшнее его разрушение, тем страшнее его столкновение с чем-нибудь. Все прекрасно это понимают, это законы физики. Вот кораблекрушение – это страшное зрелище, когда разлетается все в щепки, и от былой славы корабля уже просто ничего не остается. Не пренебрегайте этим святым временем. Не пренебрегайте теми возможностями, которые Господь дает нам для того, чтобы укрепить нас перед надвигающейся бурей, перед надвигающимся штормом. Все, кто был вчера в пятницу, мы с вами знаем, что это за шторм, что это за буря. Мы знаем, что ожидать нам в будущем, то, что мы вчера с вами изучали. Очень важный момент истории народа Божия – это малая скорбь и большая скорбь. Мне к вам вопрос, очень простой. Если бы вам сказали бы не стричься с момента вашего обращения до сегодняшнего дня, какой длины были бы ваши волосы? А? Не растут. У всех была бы длина разная, да? Естественно, есть какая-то взаимосвязь между временем, да, и ростом волос. Все это прекрасно понимают, да? И здесь будут сидеть среди вас люди, у которых действительно разная была бы длина волос. Разная была бы длина волос. И вот, возвращаясь к той самой истории с человеком, у которого были длинные волосы достаточно, это был молодой красивый юноша, который от рождения своего не стригся. Волосы его отрастали. А почему это все произошло? Вы ту самую библейскую историю очень хорошо знаете, я ее буквально в двух словах вам перескажу. Мы читать не будем, чтобы не расходовать драгоценное время, которое у нас есть, да? Жила благочестивая, хорошая семья. Мужа звали Маной. И вдруг в один прекрасный день Господь решил явиться жене Маноя и возвестить ей великую радость. Почему великую радость? Потому что эта женщина была бесплодная, а возраст уже был достаточно большой, чтобы родить ребенка. Конечно, весть была очень радостной, но и вместе с этим она была очень трепетная. Почему? Потому что Ребенок, который должен был родиться, он был необыкновенный. Это не было просто подарок Божий. Господь пришел и сказал, вот я тебе дарю ребенка, да? Нет. Господь творит чудо, эта женщина беременеет и рождает необыкновенное дитя. Дитя, предназначенное Богом для определенной миссии. Что это за миссия такая была у этого ребенка? Вот 13 глава книги Судей начинается с таких слов. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Если вы будете внимательно следить за историей народа Божия, то вы увидите определенную закономерность. Что это за закономерность? Когда народ Божий переставал служить своему Богу, когда народ Божий начинал делать злое в очах Господа. А что значит делать злое в очах Господа? Да, злое в очах Господа, это значит не соблюдать Его заповеди. Что происходило сразу же? Вот на протяжении всей библейской истории мы видим, что происходит то, что Господь снимает свою охрану со своего народа. Вот здесь написано, Господь предал их в руки филистимлян. Но вот одно дело, когда кто-то там сидит, да, я беру и отдаю ему в руки. А другое дело, вот тот, кто там сидит, постоянно руки свои тянет и хочет схватить. А я ему постоянно бью по рукам. Нет, мое. Не трогай, мое. И в один прекрасный момент он тянет. Ну ладно, бери. Господь своими ангелами защищает свой народ, тогда, когда его народ соблюдает заповеди. И в Священном Писании мы знаем этот принцип. Чем отличается народ Божий от всех людей, которые заявляют и причисляют себя к христианам? Чем народ Божий отличается, вот этот остаток, да? Чем он отличается от всех остальных, которые в руках Библию держат, которые танцуют на богослужениях, поют, прыгают, бегают 100-метровки? Как отличается народ Божий? Имеющие веру в Иисуса Христа и соблюдающие заповеди. Два компонента необходимы, чтобы они были вместе постоянно, для того, чтобы этот народ назывался Божьим народом. Должны веровать в Иисуса Христа и должны соблюдать Божьи заповеди. Если соблюдаешь Божьи заповеди, в Иисуса Христа не веришь, то ты не можешь быть Его народом. И такие примеры есть, да? Если ты веруешь в Иисуса Христа, но заповеди не соблюдаешь, ты тоже народом Божьим быть не можешь. Только при совокуплении двух вот этих элементов можно считать, что ты являешься частью народа Божия, если ты веруешь в Иисуса Христа и соблюдаешь Его заповеди. Филистимляне, что это за народ такой? Это очень страшный народ. Страшные, убежденные идолопоклонники, на которых никто не мог повлиять. Сколько они на протяжении времени имели отношение к народу Божьему, видели его, наблюдали за народом Божьим, видели вот эти чудеса, ничего в этом народе не изменилось. Они убежденные идолопоклонники, участь которых только уничтожение. Только уничтожение. Но вот эти убежденные идолопоклонники, они постоянно тянули свои лапы для того, чтобы узурпировать, подмять под себя народ Божий. Почему? Потому что в те времена народ с народом просто так не воевал. Это была война богов. Понимаете, да? Это были религиозные войны. Филистимляне поклонялись богу Дагону. И всякое их выступление против народа израильского означало притязание Бога Дагона на власть, которую имеет Бог Израилев, Яхве. Понимаете? Поэтому приходит такое время, когда Господь предает свой народ в руки этих филистимлян. По какой причине? Потому что они делают злое в очах Господа. Злое, как мы выяснили с вами, они нарушают Божьи заповеди. Заповеди – это условия договора между человеком и Богом. Помните, Моисею было сказано, да? «Если вы будете соблюдать заповеди, я не наведу на вас, я защищу вас». То есть заповеди, соблюдение заповедей – это было условием благополучия. Это условием, они были условием благоденствия народа Божия. И, соответственно, заповеди не соблюдаете, пожалуйста, делайте, что хотите. Я с вами дела не имею. Вы нарушаете условия договора, я этот договор с вами разрушаю. Я выхожу из этого договора с вами. Следовательно, когда народ Божий нарушает Божьи заповеди, Бог снимает свою охрану и защиту с народа. А здесь, тут как тут, тот самый народ, который мечтает просто, постоянно мечтает о том, чтобы узурпировать народ Божий и унизить Бога Израилева, Бога Яхве. Поэтому, когда они овладевали народом, первым долгом что они делали? Хватали этот ковчег, да, который должен был стоять во святилище, и ставили его в капище Дагона. Как бы унижая, вот мой Бог, и вот ваш Бог будет у его ног находиться. Ну, естественно, вы понимаете, это процесс, который мы называем великой борьбой между добром и злом. Мы прекрасно знаем, кто стоит за этим Богом Дагоном. Мы прекрасно с вами знаем, кто стоит за филистимским народом. Это дети сатаны. Это дети дьявола. Это силы тьмы. Да, которые призваны к тому, чтобы противодействовать народу Божию. Народ Божий – это общество людей, которое должно было сконцентрироваться на идее пришествия Мессии. Для чего нужен был еврейский народ? Почему Бог его образовал? Чтобы в нем родившийся Мессия стал достоянием всего мира. Чтобы спасение стало достоянием всего мира. Соответственно, когда народ Божий начал делать зло в очах Господа, вот эта цель, она достигнута, в принципе, быть не может. Поэтому Господь выходит из этого договора, а филистимским ребятам говорит: делайте, что хотите. Ну что, не хотят они. И филистимляне, соответственно, сразу делают вот такие вот наскоки. Грабят народ, унижают народ, порабощают народ и так далее. На 40 лет Господь отдает свой народ, снимает с него эту охрану. Это некая такая воспитательная мера. Но Бог не покидает свой народ. Обратите внимание, когда Господь свой народ воспитывает, да, это не говорит о том, что он исчезает. Нет. Почему? Потому что в народе есть очень много людей, которые продолжают соблюдать заповеди Божии. В народе остается очень много людей, которые продолжают ценить Господа. Поэтому Господь не исчезает из жизни своего народа, а оставляет им какую-то определенную надежду на то, что можно все изменить, если вы измените свое отношение ко мне. И вот таким шансиком, вот такой надеждой было рождение вот этого Самсона. Понимаете, да? Самсон – это необыкновенный ребенок, который был рожден для того, чтобы народу своему дать шанс. И что это за шанс? Через Самсона Бог должен был показать своему народу: посмотрите, он один. Он только один, но вы посмотрите, что он может сделать с этими филистимлянами один. Понимаете? Господь матери говорит: смотри, ребенок твой будет необыкновенный. Он будет иметь огромную силу. Ты не должна пить вина и секеры. Ты не должна есть, он не должен потом есть плоды виноградные. Да? Вообще не прикасаться даже к винограду не должен. Да? Он ни в коем случае не должен есть нечистого, смотри, берегись. И самое главное, бритва не должна касаться его головы. Вот это очень интересно. Я недаром вам задал вопрос, почему, какой длины были бы ваши волосы, если бы вы не стриглись бы с момента вашего духовного рождения? Вы знаете, почему я задаю этот вопрос? Дело в том, что если мы внимательно изучаем книгу вот эту «Судей», да, и вот историю с Самсоном, то мы определенную корреляцию видим там. Что это за корреляция? Знаете, что такое корреляция? Не буду объяснять, да? Или кто-то может не... Зависимость какая-то, да? Одного от другого, да? Вот. Есть определенная корреляция. И эта корреляция видна. Эта зависимость, она видна в длине волос Самсона и в его силе. Чем длиннее волосы, тем больше силы. Соответственно, чем волосы короче, тем меньше силы. Вот вы представьте себе, пожалуйста, вы знаете, что получается? Получается, что в христианстве, вот в нашей среде, как-то этот принцип, эта корреляция нарушена. Знаете почему? Потому что если вот вы подумаете, вот волосы-то у нас у всех должны быть вот до пят. А почему силы нет? Вы понимаете, к чему я клоню? Волосы длинные, то есть длина наших волос говорит о том, что мы уже давно рождены свыше. Да? Что мы давно уже рождены как христиане. И волосы у нас очень длинные. Почему силы нет? Почему искушения, они нас очень легко вот так через колено? Почему малейшая подножечка, она сразу... Но не у всех. Вот сегодня утром стоим с сестрой Валентиной, говорим. Она говорит: вот сказали прийти, а я сказала: не пойду. Вот это что? Это длина волос, соответственно, вернее, сила, соответственная длине волос. Почему ангел тогда сказал, чтобы Самсон не брил голову, чтобы он не стриг волосы свои? Волосы в те времена и длина волос, они являлись свидетельством долговременности своего собственного посвящения Господу. По длине волос можно было бы определить, как давно этот человек посвящен Господу. Чем длиннее его волосы, тем... чем дальше то время, когда он был посвящен Господу своему. Понимаете? Это очень важный момент. Соответственно, чем длиннее его волосы, тем сильнее духовно он должен быть. Понимаете? Взаимосвязь какая-то. И теперь здесь получается так. Вот Самсон рождается, растут его волосы, он наделяется неимоверной силой от Господа. Интересно то, что все рисуют Самсона сильным, с бицепсами такими, знаете, вот таким мощным. А он не был таким. Он был обыкновенным. Самым обыкновенным. Почему? А потому что постоянно филистимляне задают вопрос. Откуда у него такая сила? Почему он такой сильный? То есть, внешне Самсон не отличался ни от одного нормального, обыкновенного человека. Но когда нужно было содрать ворота городские и унести куда-то на гору, Как? Филистимлянин? Откуда? Он обыкновенный человек. Вот. Откуда у него такая сила? Сила была дана Господу, Господом, и дана была она на условии посвящения. Как долго ты будешь находиться со мной во взаимоотношениях, вот этих посвященных отношениях, от этого зависит и твоя мощь, от этого зависит и твоя сила. Что стало происходить дальше? Парень рос, все ему стало хотеться. Понимаете? Как у всех нормальных людей. Он был обыкновенным нормальным человеком. Ему хотелось и поесть, и попить, ему хотелось и с девочками погулять. Ему все хотелось это. Он смотрел, да, и ему это все хотелось. В чем проблема Самсона? Когда он то, что хотелось ему, стал себе позволять. Понимаете? Он просто это брал и позволял себе. Пошел, порвал эту пасть льву. Увидел, порвал ему пасть. Бросил его где-то. Условием было, что он ни в коем случае к нечистому не должен прикасаться. Идет обратно, находит улей в этой нечистоте, берет оттуда и ест этот мед. Нарушает принцип. Посмотрите, вышел он, смотрит, девчонка хорошая идет. На нее приходит папа, мама, хочу вот с ней жить. Вот, она мне нравится, все. Сынок, родители начинают, сынок, доченька, ну ты что, не видишь? У нас что, мало хороших девушек? Почему ты не... Нет, хочу и все. Ну, хочешь, ладно. И вы помните ту свадьбу? Совершенно идиотскую свадьбу. Да? Что он на этой свадьбе устроил? Он показал свое нутро. Он, оказывается, был еще и азартным человеком. Самсон. Он начал загадки вот эти задавать, но это не просто была игра, как у нас на молодежках, да? Давайте поотгадываем. А это была меркантильная такая завязка. Я вам буду загадки задавать, и вот если вы отгадаете, то я вам 30 одежд дам. Если вы не отгадаете, вы мне 30 одежд. Одежда считалась большой ценностью тогда. И здесь вот эта молодая девушка, которая ему очень понравилась, вот, не говорила о том, что, вы понимаете, если бы Самсон был бы таким красавцем, да, как сегодня, знаете, обществу навязывают, что красивый человек, это он обязательно должен быть каким-то рельефным, да? У него бицепсы должны быть, он треугольником должен, здесь квадратики обязательно. Не важно, здесь пусто. Главное, чтобы он вот такой был, понимаете? И это считается сегодня привлекательно, красиво. Да? Вот в ваше время, да, когда вы выбирали себе мужей, на что вы смотрели? Вы смотрели, что их... Что этого человека интересует вообще? Тоже не смотрели, да? Ну, не знаю. Мне кажется, поколение, которое вот моих родителей, моих бабушек, да, их интересовали другие. Конечно, внешние качества, они тоже очень важны, но все-таки... давали предпочтение тому, чем человек дышит, из какой он семьи, какие принципы в этой семье. Этот человек трудолюбив или нет? Вот на что обращали внимание в основном. Сегодня важен рельеф, понимаете? Не важно, что у него в голове ничего нет, что он пуст, а важен рельеф. Самсон тогда, он не обладал этим рельефом. Вот мы думаем, он влюбился вот в эту девчонку, да, которую привел потом домой и сказал, я хочу с ней жить, да? А что это она его с такой легкостью обманула? В конечном итоге выдала секрет этой загадки его друзьям, а потом еще и за его друга замуж выскочила. Это говорит о том, что Самсон внешне из себя ничего не представлял. Ничего. Шли за него, потому что он сильный. Шли за него, потому что он сильный, и смотрели, что он там ворота может, там челюстью перебить, там кого-то может. Проигрывает он рулетку эту, которую он там устраивает. Как он добывает эти 30 одежд? Он же в долг попадает из-за этого. Как он начинает решать этот вопрос? Идет, убивает 30 человек, снимает одежду, приносит, отдает долг. Понимаете, что у него в голове? Понимаете, как он решает эти проблемы? Он решает эти проблемы нечистыми методами. И плюс к этому он постоянно надеется на ту силу, которую ему дает Бог. Могло ли это долго длиться? Бросает его эта девушка, да, и он влюбляется в другую, Далиду. Женщина легкого поведения. Соответственно, очень опытная женщина, потому что в ее жизни очень было много мужчин. Она знала, что к чему, как и почему. И, соответственно, Самсон, который из себя, собственно говоря, ничего внешне не представлял, ей было очень легко его просто взять и охмурить. Женщина из филистимского народа, он второй раз наступает на эти грабли, это о чем говорит? Первый раз он берет из язычников, попадается на такую проблему. Второй раз он наступает на грабли. Опять в лоб получает себе. Это о чем говорит? Что сила у него была, волосы у него были длинные, но мудрости в его голове было совсем вот. А может быть и вообще ничего не было. Он спутывается с этой Далидой. И вы помните ту историю, как она технично, планомерно, пошагово, она выманивает, она выуживает у него секрет его силы, которую он ни в коем случае не должен был выдавать. И кому выдавать? Выдавать врагам народа Божия. Вы помните, для чего родился Самсон? Самсон был рожден как спаситель своего народа. Кем должен был быть Самсон? Он должен был быть олицетворением того самого Мессии, который должен прийти и освободить народ свой от гнета греха. Самсон должен был отразить всей своей жизнью того Иисуса Христа, который должен был прийти. Что ему помешало? Силу он имел, посвящение он имел. Что ему мешало? Необузданность, невоздержанность и гордость. Необузданность, невоздержанность и гордость. Помните, апостол Павел говорит, есть три. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это три гвоздя, ржавых гвоздя, которые дьявол вбивает в сердце человеческое для того, чтобы христианина лишить силы. И он вбил сначала один гвоздь, похоть, потом второй гвоздь, да, и постепенно Самсон позволял себе нечистое съесть, вино выпить на свадьбе. Самсон позволял себе спутаться с женщиной легкого поведения. И интересно то, что сила продолжала в нем какое-то время действовать. И вы знаете, что произошло? Самсон вдруг убедился: слушай, а ничего страшного не происходит. Я съел там мед, я здесь выпил, я здесь покурил, я здесь поблудил, а сила-то у меня все равно есть. Понимаете? Повторяется история Эдемского сада, о котором мы сегодня вечером будем говорить. Ева говорит змею: Бог сказал, что в день, в который мы вкусим, смертью умрем. Змей говорит: нет, не бойтесь, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот если вы книгу «Желание веков» почитаете, Елена Вайт пишет, когда Ева сорвала этот плод, укусила, она увидела, что ничего не произошло. Она даже почувствовала такой прилив сил какой-то. Что она не умерла, она не упала, не умерла. Ничего страшного не произошло. Она берет эти плоды, несет, несет Адаму, и он ест. В истории Самсона повторяется то же самое. Дьявол сидел на этих же ветвях дерева познания добра и зла, потому что Самсон был молодым человеком, и он ходил вокруг этого дерева познания добра и зла. На одной ветке эта филистимлянка сидит, на другой ветке та филистимлянка висит, да? Здесь мед на другой ветке, здесь вот это плоды дерева познания добра и зла висят, и они все такие были привлекательные для него, да? Но был запрет: не трогай, не трогай, не трогай, не лезь. А он один плод, второй плод, третий плод. И смотрит: а сила-то есть. Ворота стянул, челюстью разбил там 300 лисиц, поймал, связал их хвосты. Как он это сделал, не знаю. Ужас. Пошел, взял и разгромил 30 человек. Ну попробуйте против 30 человек выйти. А пошел, всех наказал, поставил на место и все, снял одежду и принес. Понимаете, то есть не было проблем для него. И он, пользуясь вот этой силой, понимаете, он стал убеждаться, что ничего страшного не происходит. И это было на руку кому? Он внушал ему, что ничего не произойдет. Но знает Бог, когда откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И он Самсона убеждает: ты видишь, ты съел это, ничего не произошло. Ты пошел к Далиде, живешь уже с ней несколько лет, ничего не происходит, ты такой же сильный. И что происходит в этот момент? Дьявол убеждает: тебе нечего бояться, ты имеешь открытые отношения с грехом, тебе нечего бояться, и в этот же момент, он постепенно подбирается к человеческому сознанию, к человеческому секрету этой духовной силы так близко, что в один прекрасный момент, хоп его! А ты расслаблен до такой степени, что ты даже не можешь среагировать. Посмотрите, Ева, когда подошла к этому дереву познания добра и зла, он не сразу: на, сорви плод, ну я тебя умоляю, ну сорви плод, сорви. Нет. Что он начал делать? Кто читает книги Духа Пророчества, тот знает. Он начал ее хвалить. Какая ты красивая, какие красивые у тебя волосы, ты такая прелесть, тебя так муж любит твой, вы такие счастливые, мне так радостно на вас смотреть, как хорошо вам здесь, правда, как хорошо вам здесь. Слушай, а подлинно сказал Бог, что не ешьте ни от какого дерева в раю? Вы понимаете, да, что получилось? Какая ты красивая, как вам тут хорошо, умница, вы такие, прям на вас прелесть. Слушай, а подлинно ли сказал Бог, что не ешьте ни от какого дерева в раю? Понимаете? Расслабляет, располагает, располагает к себе, располагает, а потом обманчик такой, слушай, правда это? Да нет, ты что? Бог нам сказал, что в день, в который вкусите смертью, да не, не бойтесь, ну что вы боитесь, неужели Бог вас возьмет погубит? Вы же его дети. Да это он просто играется с вами. Просто он, видимо, чего-то боится. Видимо, чего-то вы можете достичь вот такого, а он не хотел бы этого. Понимаете, да? И потихонечку Ева что взяла? И ела, и мужу своему дала, и он ел. И с Самсоном такая же история. Потихонечку, понемножечку он подобрался, и когда Самсон был полностью расположен, когда он лежал там на каком-то ложе у Далиды, она ему массажик сделала, она ему по головке погладила, она ему что-то вкусненькое дала покушать, да восхитилась, ой, какой ты мужчина там, ой, какой ты такой, ой, как... Он что? Он расслабился. Слушай, а почему ты такой сильный? Слушай, откуда у тебя такая сила? Один раз не получилось, второй раз не получилось, третий раз не получилось, а четвертый раз получилось. Расслабило его до такой степени, так работает дьявол. Расслабляет сначала, отнимает мудрость, мозги затуманивает, потом хоп на крючок и начинает что? Умелый рыбак что делает, когда ловит? Сразу вот так делает. А? Нет. Может губу оторвать, да? Соскочить с крючка может рыба. Нет. Он ее зацепил. Вот кита когда гарпун вогнали в него, да, и что? И отпускают эту лебедку. Отпускают эту лебедку, он уже на крючке. И кит начинает. Он пытается освободиться. Он начинает мотать. А отпускает лебедку, пускай. И вот когда уже сил не остается, тогда... И все. Понимаете? С Самсоном было то же самое. Один раз он чуть на крючок не попался, филистимляне пришли, он их разгромил. Второй раз, да? А потом он уже был на крючке у Далиды до такой степени, что уже все, он выдал свой секрет. Она ему волосики подрезала. И все, ребята пришли, и что? Он не мог сопротивляться даже одному филистимлянину. А потом что? А потом глазки ослепили, связали, казематы, а потом вывели, стали издеваться, смеяться. А над кем издевались? Над Самсоном? Издевались над его Богом. Издевались над его Богом, говоря, ну что, ну где твой Бог, 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 Яхва, Яхва, где? Ты что ли? Ты посмотри, на кого ты похож. Слепой, жалкий, грязный, немощный стоишь, а вот мы, ха-ха-ха-ха-ха, и вот наш Бог Дагон, вот он, кто ликовал в этот момент? Когда унижен был Самсон, и через него унижен был Бог Яхве, кто ликовал так, который сидел и не был видим этим филистимлянам? Кто ликовал? Дьявол ликовал, потому что ему удалось унизить Бога, унизить своего обидчика, унизить того, кто его низверг с неба, как нечистого. Понимаете? И самое страшное, друзья мои, так это то, что он эту же самую систему сегодня проворачивает с каждым из нас. Понимаете? С каждым. Если вы сейчас положите руку на сердце и внимательно посмотрите в свою жизнь, вы увидите в своей жизни и Далиду, и этого льва с медом в чреве, да? Вы увидите и азарт свой, вы увидите все. Если вы внимательно посмотрите в свою жизнь, вы увидите все те ошибки, которые допускал Самсон. Вот почему я задаю этот вопрос. Волосы у нас длинные, а силы нет. Почему? А потому что очень часто мы с вами повторяем те же самые ошибки, которые делал Самсон. Мы идем точно так же на поводу у сил тьмы, когда он пытается нас поженить на этом мире. Кто такая Далида? Далида – это представительница мира. Это Вавилон, это та блудница из Откровения, которая сидит на звере, в багряницу одетая. И в руках своих что она держит? Чашу. Что это за чаша? Всяких лжеучений. Понимаете? Дьявол пытается каждого из нас поженить на этой блуднице. Для чего? Для того, чтобы овладеть секретом силы христианина. А секрет силы христианина в чем? В его посвящении тому, кто умер за него на Голгофском кресте. Чем дольше наше посвящение Иисусу Христу, чем крепче мы с Ним связаны, тем труднее дьяволу с нами что-то сделать. Вы понимаете? Но для того, чтобы нас лишить этой силы, он пытается привлечь наше внимание то к Далиде, то к какой-нибудь филистимлянке, то к каким-то деньгам, то к какому-то меду сладкому, чему-то. И мы бросаемся, это сладкое, это же сладкое. Сладкое это приятно, но откуда он берет это сладкое? Из нечистоты берет это сладкое и пытается вот этой нечистой сладостью. Мы-то кушаем и думаем, сладко, вкусно, но эта сладость внутри отраву несет нам. Понимаете? Он отравляет нас. Планомерно глазки наши уводит от того, кому мы посвящены. И чем больше ему удается глазки наши увести, чем больше ему удается приковать наше зрение к мирскому. Одежда, машины, квартиры, деньги, люстры, вазы и так далее. Чем больше ему удается приковать наше внимание к этим вещам, тем больше он наши волосики, чик-чик-чик, он не сразу все слезает, так халабыси срезал, да? Чик-чик-чик, чуть-чуть там сантиметр, у тебя волосы секутся, надо чик-чик-чик. Подрезать. А подрезал на сантиметр, а селенушки уже не те. И он приводит нас к такому состоянию, что мы лысыми оказываемся. Лысыми. Хотя за спиной нашей могут быть 20, 25, 30 лет церковного стажа. А мы лысые сидим. Вот как эта кафедра. Полированные. Да. Все потрогали свои волосы сразу. Друзья мои, у него крючков очень много. Одних на женщин, других на мужчин, третьих на богатство, четвертых на роскошь какую-то, пятых каким-то лжеучением. Вот приходили на первую лекцию два молодых человека, видимо, муж с женой. Вот они послушали первую лекцию, и потом на следующую лекцию брат наш Володя с ними разговаривает. И выясняется, что они увлечены другим учением. Вот они на крючке. Понимаете? Они сидели, они слушали неопровержимые доказательства из Священного Писания. Великие люди высказывались о Библии. Умнейшие умы нашей планеты высказывались о Библии, да? Они читали тексты вместе со мной, а выходя говорят, ну как вам Вэй? Что это такое? Вы понимаете, что это такое? Это на крючке называется. Это все, это бессильные люди, они висят у дьявола на крючке, и остается просто немножко времени, чтобы их убить, чтобы их просто убить. И если Господь даст им мудрости, и они примут правильное решение, они выпрыгнут с этого крючка, как рыба срывается с крючка, да? Они спрыгнут с этого крючка. Для того, чтобы с крючка спрыгнуть, надо пошевелиться, понимаете? Надо пытаться с этого крючка спрыгнуть. Надо другие решения принимать. Поэтому, милые мои братья и сестры, посмотрите внимательно, каждый, на свою жизнь. Я тоже очень внимательно смотрю на свою жизнь, потому что сколько он пытается бить служителей, ни одного члена церкви так не бьет. Понимаете? Как нужно мне самому быть бдительным, над своей жизнью смотреть, что, куда, как, почему. И как я его разоблачаю очень часто, как он меня пытается низвести, увести от мыслей, от дел, напрягая мое сознание, пытается напрячь какими-то другими вещами. Я говорю, не получится. Если Бог дает мудрости, то мы справимся. А Бог дает мудрости, когда у него ее. У кого не достает мудрости, да просит у Бога и всем даст. Правда? Совершенно верно. Да. Как Самсон. Бог Самсону дал все. Проблема его заключалась в том, что он почувствовал, что он позволяет себе грешить, а сила у него остается та же. И это его расслабило. Если бы он согрешил бы, и раз, его силенушки бы ослабли, он, о, что-то я стал силу терять. Да, раз, он бы собрался бы, да? Да. И точно так же с нами. Мы себе многое позволяем и думаем, а мы еще знаем Христа, мы молимся, а мы это... А силушки все равно наши ослабевают. И дьявол с ножницами, он вот так, он не сразу, он вот так к нам. Вот когда мы уже расслабимся и уже не чувствуем даже, как он волосы резать наши начинает, да? И все. Слепота, глухота. И остается только одно – смириться с этим своим состоянием и умереть. Зачем? Вовремя. Вовремя надо думать, чтобы ему не дать такой возможности. И я сегодня призываю всех вас, мои милые братья и сестры, еще раз вспомните, какими бы были бы ваши волосы, если бы вы не стриглись бы. А теперь увидите ваши мысли от физики и переведите это на духовное. Какими были бы ваши волосы, если бы дьяволу не удавалось бы по сантиметру их срезать? Срезал. Представляете, какими бы они были и какими бы сильными мы были бы. Мы все такие. Наступает время, когда об этом нужно очень серьезно задумываться. И последнее, что я вам скажу, так это то, что был тот, чьи волосы ему не удалось срезать. И он сегодня находится в небесном святилище и за всех нас лысых ходатайствует. Поэтому все мы будем спасены. Аминь.
Аминь.